Сегодня мы несколько продолжим то, что говорили в прошлый раз. То есть тематически оно будет касаться и как бы являться продолжением темы прошлого воскресенья. Итак, мы откроем Священное Писание. Одна из самых древнейших книг Пятикнижья Моисея или Торы, книга Исход, 25 глава. Мы будем читать с 18 стиха. В этой главе Господь обращается к Моисею. Впервые в истории человечества, давая ему указания, как построить скинию или мешкан на иврите, переносной храм, как мы бы сказали, нестационарный, мобильный храм. Хотя эти, конечно, слова, мне кажется, умаляют значение того, о чем хочется сказать. По образу Божьему нужно было сделать все устройство в храме. Бог вкладывал в это определенные смыслы. Она устроена совершеннейшим образом. По образу человеческому в ней есть глубокие указания на природу человеческого естества, на его составную душу, как мы говорим, на его внутренний мир, на его сердце и на все, что происходит в человеческой душе. Но сейчас мы читаем с 18 стиха. «И сделай из золота двух херувимов, чеканной работы сделай их на обоих концах крышки. Сделай одного херувима с одного края, а с другого херувима с другого края. Выдавшимися из крышки сделай херувимов на обоих краях ее. И будут херувимы с распростертыми вверх крыльями, покрывая крыльями своими крышку, а лицами своими будут друг к другу. Крышки будут лица херувимов. И положи крышку на ковчег сверху. В ковчег же положи откровение, которое я дам тебе. Там я буду открываться тебе и говорить с тобою над крышкою посреди двух херувимов, которые над ковчегом откровения, о всем, что буду заповедовать через тебя сынам Израилевым». Вот такое удивительное повеление Божие. Хочу просто напомнить, что ковчег, хотя это слово достаточно выглядит благочестиво в славянском языке, на иврите оно очень простое – ящик. Практически ящик, но не совсем ящик, потому что для нас оно слишком простое. Выполненный из особого дерева, сетим, из акации и обложенный весь золотом. Сказано нечто особенное. Нужно было сделать на нем крышку. Мы знаем, что в этом ящике будут храниться величайшие святыни мировой истории человечества. Нет ничего более великого из того, к чему можно было бы прикоснуться в реальности в те времена. Это скрижали завета, которые дал Бог, причем скрижали, на которых Бог собственным перстом написал слова закона, хотя и Моисей их разбил. Но и разбитые скрижали по преданию хранились тоже в ковчеге завета. Это список закона, который Бог буквально продиктовал Моисею. Мы называем его на иврите Тора. Там хранилась манна, сохраняясь много сотен лет. Эта манна не исчезала, не теряла свои свойства. Она была в определенном сосуде, как память о тех событиях, что произошли в пустыне. Там был жезл Аарона, расцветший, неувидаемый, хранился там, что свидетельствовало о том, что род Левия был избран к священству перед Богом. И вот о чем мне хочется сказать об этих херувимах сегодня. Они должны были составлять единое целое с крышкой. Мы плохо представляем себе, как это все производилось в реальности, сколько требовалось труда и величайшего мастерства. Сегодня я не знаю, есть ли такие мастера, которые могли бы повторить с теми возможностями, что были у древних евреев тогда. Крышка представляла собой 4 пальца толщины, это ладонь, представьте себе, из чистого золота. Херувимы не ставились на крышку, но по преданию, которое описано в Талмуде, они выливались вместе с этой крышкой, как единое целое. И потом уже мастер при помощи особых орудий, чеканных орудий, из глыбы золота делал невероятное что-то, делал, или можно сказать, ваял этих херувимов, которые составляли единое целое с этой крышкой. И вот мы видим, что эти херувимы лицом обращены к крышке или к покрытию, которое было на ковчеге. Там под этим покрытием лежат скрижали завета, закон Божий. Их глаза направлены практически друг к другу, лицо опущено вниз, а глаза смотрят друг на друга, они как будто бы обнимают друг друга крыльями, одновременно это и объятие, и взмах крыльев. С двух сторон фигуры этих херувимов. На самом деле, нам очень мало известно в Библии о сотворении ангелов. Практически мы можем только лишь иносказательно понимать в каких-то местах книги «Бытие» о том, что творится духовный мир. Но мы знаем, что впервые они, эти херувимы, упомянуты в момент изгнания человека из рая, когда Адам, согрешивший, был изгнан из рая, были поставлены херувимы. Вы скажете, был поставлен херувим? Я скажу, в действительности нет. В синодальном переводе написано «херувим», но на иврите написано «крувим», что означает «херувимы», потому что херувим – это крув, керув. И, конечно же, слава Богу, что во всех переводах и в новом переводе это уже все исправлено и уже стоит так, как должно, стоит во множественном числе, потому что не меняется смысл, логически это продолжается. Там два, мы к ним еще вернемся, которые были поставлены для охраны Эдемского сада, чтобы согрешивший Адам не мог вернуться. И здесь два на крышке завета. Что известно о них? Не так много. О том, что это высочайшие ангельские чины. О том, что Бог говорил с крышки завета или в том месте, где находились вот эти херувимы. Написано, посреди двух херувимов над крышкою я буду говорить к тебе. Представляете, это нечто невообразимое. Их крылья как бы закрывали то место. Здесь замечательный символ. В ковчеге хранилось слово, а голос говорящий – это дух, говорящий в сердце. Мы знаем, что Бог говорил там, где были сделаны эти херувимы из золота, что в Псалме 98 сказано, Бог восседает на херувимах, что означает, конечно, прообраз, это некое иносказание, Бог, конечно же, не сидит, но это говорит о том, что они являются неким престолом Божьим или подножием Божьим. В другом месте Писания мы можем понять и прочитать, что они являются осеняющие. Осеняющие означает покрывающие и охраняющие, то есть защищающие. То есть их функция, они проводники присутствия Божия, проводники голоса Божьего, если можно выразить таким словом, и охрана границ, вы понимаете. Их крылья символизировали духовный подъем человеческой души. О том, что душа призвана подняться к Богу на крыльях, что это дыхание нашего сердца, об этом говорят херувимы. Интересно, что я сказал, по образу и человеческого естества были устройства в храме созданы. Ковчег напоминает сердце храма, а херувимы как легкие в человеческом теле. И вот они с двух сторон. Если видеть картину вот этих херувимов, между крыльями просвет. И неудивительно, что этот просвет в форме человеческого сердца. Изображение сердце практически оказывалось над самим ковчегом, то есть образ как бы очерченный. И крыльями они как бы охраняли, осеняли Слово Божие, которое находилось внутри, не давая ничему постороннему повредить этому Слову или приблизиться к нему. Их лица были обращены друг к другу и наклонены к крышке. Они одновременно, и это удивительно, предание говорит, что у них так были сделаны глаза, а лица были сделаны, как детские лица, что они одновременно смотрели друг на друга и на хранимые скрижали. Сегодня мы можем уже представить такой эффект от картины или скульптуры, но в те времена это было невообразимое высокое искусство. Они как бы видели сквозь вот это золотое покрытие, золотую крышку в четыре пальца, что лежало там внутри. Они как будто бы преклонялись перед законом Божьим, скрижалями завета, и в то же время перед друг другом, признавая в себе подобный образ Божий. Вспомните, когда ученики Иисуса после трагических событий распятия пришли к Его гробу, что они встретили там? Двух ангелов. Евангелие от Иоанна написано следующее в 20 главе 12 стихом. Мария, которая стояла у гроба и плакала, и видит двух ангелов в белом одеянии, сидящих одного у главы и другого у ног, где лежало тело Иисуса. А вот евангелист Лука продолжает дальше, рассказывая о том, какие речи эти ангелы произнесли в тот момент. Это 24 глава. Когда же недоумевали они о сём, вдруг предстали перед ними два мужа в одеждах блистающих. И когда они были в страхе и наклонили лица свои к земле, сказали им: «Что вы ищете живого между мертвыми? Его здесь нет, он воскрес». Слава Богу! Мы понимаем, что место, где лежало тело Иисуса, оно осветилось в тот момент, оно было освящено, потому что его тело и при жизни, и по воскресении представляло собой духовный храм, скинию нерукотворенную, в которой обитал Бог. Мы осознаем, что ученики, несомненно воспитанные на Пятикнижье, сразу могли узнать эту показанную им символическую картину, что это те же самые херувимы, которые были изображены там, на крышке ковчега, но только здесь они в реальности не золотые, а в блистающих одеждах, как написано, явленные духовные существа. Итак, мы будем сегодня смотреть, что же нам покажет эта картина, что она нам откроет. Вначале крышка. Очень интересно это слово, ни о чем не говорит нам. Не очень удачное, наверное, уже в современном восприятии слово «крышка», правда? Мы используем его в разных значениях. Мы используем его как закупорочное такое вот приспособление для банки. Мы используем его как определение нашего состояния, когда говорим «все, крышка». Но здесь совершенно другое слово «капарет» на иврите. Оно означает «покрыть». То есть обеспечить защитой. Более того, капарет имеет однокорневые значения со словом простить и примирить. Это покрытие, это умилостивление. Это слово на греческом, переведенное уже в Септуагинте, говорит о том, что означает стереть, покрыть вину через пролитую кровь. Именно на эту крышку раз в году, я подчеркиваю, в день Йом-Кипур, день суда, единожды в год первосвященник, входя, приносил святую кровь для очищения всего святилища. То есть это уже кровь была пролитая за все святилище. Люди вносили жертвенных животных, проливалась кровь на жертвенниках, но само святилище очищалось пролитой кровью один раз в год, и никто не смел войти к этому месту и приблизиться к этим херувимам, к ковчегу завета. Священник, первосвященник, один раз в год, особо избранный человек, с особенной подготовкой, причем к нему привязывали канат, зная, что если вдруг он не исповедовал какой-либо из своих грехов, он не сможет выйти оттуда живым, потому что невозможно остаться в живых, где настолько явлена святость Божия. И поскольку никто не мог войти туда, то в храме привязывали специальный трос, чтобы вытащить этого человека, если он скончается в момент умилостивления, приношения жертвы умилостивления. Но то, о чем я хочу сказать, там, где умилостивление, там место встречи с Богом. Получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его, через веру для показания правды Его в прощении грехов, имеется в виду наших, соделанных прежде. Слава Богу! Иоанн апостол продолжает эту мысль, он говорит следующие слова. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. Мы всегда нуждаемся в прощении, мы всегда нуждаемся в милости. Итак, на что же указывали эти два ангела, символами чего они являлись? Мы сказали о крышке, что она являлась символом умилостивления. Я хочу подчеркнуть, чтобы мы увидели, когда мы поймем символическое указание на этих ангелов, соединим это с тем, что лежит в ковчеге, поймем, что тогда работает умилостивление в нашей жизни, кровь Иисуса Христа очищает нас, и тогда мы имеем возможность что? Слышать Его духовное водительство, Его голос. Итак, на что указывают эти два херувима? Во-первых, на правосудие и милосердие. Бог правит правосудием и милосердием. Апостол Павел скажет: «Благость и строгость Божия». Если была бы только строгость Божия, никто бы из нас не мог бы жить. Но Бог являет милость свою. Впервые вот это понимание благости и строгости Божией открылось в именах Бога. Мы как-то об этом уже упоминали, но неплохо будет еще освежить в памяти. Впервые во второй главе Бытия звучит имя Божие – Господь Бог. Обратите внимание, до этого в первой главе, когда происходят первые этапы творения, говорится только лишь слово «Бог». Но когда все приходит к сотворению человека, когда все приходит к тому этапу венца творения, вступает в силу новое слово «Господь Бог». Давайте напомним о том, что это значит. Бог, которое переведено в нашей Библии на иврите, стоит во множественном числе «Элоким». Что это означает? «Элоким», мы бы сказали, это действие множества сил. Действие множества сил, проявляющихся в гармонии, проявляющихся в природе, у которых один источник – Бог. Послушайте, это крайне важно для понимания. Это символизирует мировой порядок в законе и суде. Когда мы читаем об этом или встречаем слово «Бог», под которым подразумевается «Элоким», это означает, что управление Божие происходит по определенному порядку в этом мире, который мы называем как? Законы природы. Мы понимаем, что невозможно их обмануть. Как бы ты ни старался стать моложе, не получится, правда? Но только лишь на какое-то время можно оттянуть приближение старости. Есть определенные законы. Есть определенные законы и духовного мира, который мы называем судом, что посеешь, то и пожнешь. Это проявляется также через имя Элохим. Мы знаем, что под словом «Господь» сокрыто четырехбуквенное тайное имя Бога. состоящее из букв «Юд, Хей, Вав, Хей». На русском языке оно переведено как «Господь», и оно относится к Всевышнему. И оно говорит о многом. Мы его переводим иногда как «сущий», но буквально лучше сказать «становящее бытие». То есть тот, кто осуществляет и дает новое бытие, тот, кто содержит все. И если Элохим – это на уровне природных законов, то Господь означает над природными законами. Послушайте, это крайне важно для понимания. Элохим – это суд, естественный порядок вещей, который неизбежен. Но имя Господь указывает нам на милость, которая превозносится над судом. Господь всегда указывает на союз Бога с человеком. Он всегда, это имя указывает на завет человека с Богом. Что же мы еще можем здесь увидеть? Два херувима, обращенные лицом друг к другу, они означают любовь к Богу и любовь к ближнему. Помните, мы говорили две скрижали? Любовь к Богу и любовь к ближнему. Они символизируют некое нераздельное явление. Когда эта крышка с литыми херувимами ставилась на ковчег, все становилось единым символом. Нераздельное единство любви к Богу, любви к ближнему и соблюдение слова. Я объясню, что это означает еще раз. Любовь к Богу и любовь к ближнему – это не чувственность. Она основана на заповедях Господних. В сердце этой любви, любовь – это дыхание, конечно, это и чувственность тоже, но эти чувства, это дыхание, оно может только тогда быть наполнено, когда это основание ковчега, там в нем хранятся заповеди Завета. Посмотрим, как об этом говорит Священное Писание. Апостол Иоанн, 1 послание, 5 глава, 2 стих. «Что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его». Слушайтесь, мы часто пропускаем. Дай Бог нам сейчас некую логическую цепочку вывести. «Что мы любим детей Божьих, что мы действительно любим, исполняем заповедь «Возлюби ближнего, как своего себя», узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его». Вторая глава того же послания, 4 стих. «А что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем заповеди Его». Кто говорит «Я познал Его, но заповеди Его не соблюдает, тот лжец и нет в нем истины». А кто соблюдает Слово Его, в том истинно любовь Божия достигла совершенства, совершилась. Из всего узнаем, что мы в Нем. То есть мы видим, что утверждение очень ясное. Тот, кто говорит, что любит Бога, а при этом не любит ближнего, тот обманывает сам себя. Потому что ближний сотворен по образу Божьему. 4 глава, 20 стих. «Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец, ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит». Тот, кто утверждает, что любит человека, а Бога при этом не любит, тоже лжец. Почему? Потому что только заповеди Господни может научить истинной любви к человеку. Вот о чем я сейчас веду, друзья, к чему смысл. Два этих херувима, они указывают нам на любовь к Богу и к друг другу. Они любят Слово Божие, все их внутреннее естество, оно направлено к Слову Господню, в котором открывается Бог через Его заповеди. Но в то же время они очень близки и направлены друг к другу, то есть они являют любовь друг к другу. Для нас это символ – любовь к Богу и друг к другу. но не без заповедей, послушайте. Когда мы говорим, что любим человека, но не любим Бога, мы лжем, правда? Можно любить по-разному. Допустим, наркоман, любящий другого наркомана, или даже не наркомана, к примеру, точно так же и пьяница. Чтобы проявить к нему свою любовь и чувство, он предложит ему то, чем может поделиться. И самое дорогое, чем он может поделиться, стаканом или уколом. Вы понимаете? То есть любовь к человеку без любви к Богу и без движения или хождения по заповедям, она убивает. Она ничего не приносит. Нет любви к человеку без исполнения заповеди. К чему я веду сейчас? Когда мы встречаемся в реальности с людьми, с обстоятельствами, почему нам нужно изучать Священное Писание? Почему нам нужно смотреть о том, как постановляет Слово, что значит проявить любовь? Что значит проявить любовь, ну, скажем, к работнику, который нанятый у тебя? А ведь смотрите, Слово Божие очень строгие устанавливает принципы, что нельзя плату у наемника задерживать до утра даже, правда, друзья мои? Но здесь вопрос, наверное, не в том, что до утра. Конечно, мы понимаем не в буквальном смысле закона, а нельзя удерживать дольше того времени, которое оговорено. В те времена подённо получали. Если подённая оплата, нельзя удерживать. То есть ты страшным образом грешишь, но говоришь при этом, что любишь Бога. А если ты сам наемный человек, то написано, что работник, трудясь для своего господина, должен трудиться как? Как для Господа. Смотрите, мы видим, что нет любви к ближнему, а господин для тебя сейчас ближний, потому что ты на него работаешь, и раб для тебя ближний, работник, потому что он близок с тобой сейчас, он вошел в круг твоей жизни, и ты от него зависишь. Как я от него завишу? Очень просто, полностью и бесповоротно. Ты скажешь, выгнал и все. Одно дело, если плохой работник, а другое дело, если ты с ним поступил не по заповеди, то ты обрел себе огромные проблемы в жизни. Понимаете, в чем суть? Значит, для того, чтобы проявить любовь человеку, нужно исполнение заповедей, нужно познавать Слово. Послушайте, мы уверены, что для этого нужно лишь иметь чувство внутри себя. Мы это называем водительством Духа. Но водительство Духа есть только тогда, когда скрижали завета лежат в сердце. Это серьезное заявление сейчас. Многие христиане обманываются, потому их водительство большей частью ложное и неистинное. И это видно невооруженным глазом всем, кроме их самих, к сожалению. Только тогда, когда внутри положено Слово Божие, когда ты поступаешь согласно Ему, когда ты ищешь, проверяешь свои желания. Открывать перед Богом это не означает, друзья мои, «Господи, я хочу вот эту гадость съесть, открываю перед Тобой мое желание». Мы так думаем, что открывать перед Богом так проповедуется, расскажи Ему даже о самом плохом. Нет, открывать перед Богом – это увидеть, а что Слово Божие говорит об этом. То есть ты ставишь на суд Божий свои желания, исследуя Писание, через которое ты хочешь иметь жизнь вечную. Это очень серьезный момент. Я хочу подчеркнуть, что если мы не вникаем в это слово так, как должно, не читая его как роман, понимаете, мы читаем его непонятным образом, мы большей частью хотим только лишь утешаться из этого слова. Дай Бог, чтобы нам приходило утешение. Но я хочу главное подчеркнуть, мы должны в этом слове находить волю Божию, сокрытую в Его заповедях. Это и будет поиск Бога. И вот возникла ситуация, а ты не знаешь, как поступить. Обращайся к этому слову, поступай по любви, и Дух Божий скажет тебе, что делать дальше. Обращаешься к этому слову, это любовь к Богу, ты нашел это слово, поступаешь по любви к человеку, стремясь всеми силами, и Дух Божий будет говорить тебе среди этих херувимов. А если слова нет в тебе, если ковчег пуст? Что тогда? Тогда зачем эти херувимы над пустым ковчегом? Нет любви к Богу и нет любви к друг другу без заповеди. Заповеди не виртуальные, они реальные. Я сказал, мы можем исключить те заповеди, которые относятся к храму, к жертвам. То их нельзя исключить, потому что они все совершаются в сердце нашем. Мы об этом много говорили, что даже состав фимиама говорит, с каким сердцем надо к молитве подходить. Узнав это, ты сможешь поступать правильно. Но все, что относится к людям, все, что относится к нашим отношениям, оно расшифровывает, что значит «не укради», «не убей», что значит «не прелюбодействуй», что значит «почитай отца и мать», что значит «не пожелай чужого». Это отменено сегодня? А где эти заповеди написаны? В Писании. Они раскрываются в Писании. Поэтому мы не говорим о законе ритуальном или законничестве, мы говорим о законе царском, который заключается в одном слове – возлюби ближнего своего, как самого себя. А все остальное, оно открыто здесь. Как это сделать? Нет любви к Богу без любви к человеку – это другая сторона. И исполнение заповедей. Мы видим, что здесь кольцо, которое сопряжено с крыльями этих херувимов, крувим. Мы видим, что здесь замкнутый процесс какой-то, что есть любовь друг к другу, то она построена на искуплении в Иисусе Христе, что означает крышка ковчега, вот эта, которая золотая, на которой приносилось кропление крови, и на Слове Божьем, которое лежит в основании всего. Сначала кладется Священное Писание, потом ставится эта крышка. Все вначале только лишь Слово Божие. Именно оно нас научает любить. Но когда мы научаемся любить, тогда нам открываются еще более высокие вещи, о которых мы скажем позже. Итак, нет любви к человеку без исполнения заповедей. Нет любви к Богу без любви к человеку. Мы согласны с этим? И исполнение заповедей по отношению к человеку. Нет исполнения заповедей, подчеркиваю, и не может быть без любви к Богу и без любви к человеку. Вот это проблема фарисеев времен Иисуса. Об этом говорил Павел, что любовь есть исполнение закона. Что нет исполнения заповеди, не считается, не принимается, если это не вдохновлено любовью к Богу и к человеку. Что сколько бы ты добра ни сделал внешнего, оно не окажет тебе никакой пользы. Я подчеркиваю, апостол Иоанн скажет, будем любить не словом, языком, а делом и истиной. Это означает не в чувствах, не в мыслях, не в ласковых речах, а деятельностью. То есть, иными словами, докажем истинность своей любви или правдивость, верность и искренность своей любви делами нашими. Итак, все заповеди направлены к любви, и мы видим, и научают ей. Люби Бога, написано, и ближнего, и выше всех заповедей. Весь закон заключается в том, возлюби ближнего, как самого себя. Ибо весь закон в одном. Все является подготовкой, чтобы осуществить на земле самое главное. Так в чем слово заключается? Это значит исполняется, я перевожу это слово, и дополняется. Каждая заповедь достигает своей полноты, то есть она может быть исполнена только тогда, когда она исполняется в любви. Чувствуете? Учение Иисуса Христа, отвращающего от законничества к любви. Обратите на это внимание. Любовь не заменяет заповеди. Мы не говорим сейчас о постановлениях храма, об очистительных жертвах. Все это нашло свое воплощение во Христе. Но все остальное, что научает нас хождению перед Богом, все, что может быть духовно воспринято и духовно исполнено, оно может быть исполнено только в любви. Потому что любовь – это пространство, которое включает в себя множество заповедей. То есть любовь – это не просто чувство, как мы говорим, это особое пространство, которое включает заповеди, как вот эта комната, включающая в себя множество людей. Если мы назовем это помещение любовью, что то, что здесь происходит, происходит оно благодаря тому, кто здесь есть. Если мы назовем его богослужением, то оно происходит потому, что мы собрались на богослужение. Если мы говорим о любви, то она происходит от нас только тогда, когда она является совокупностью Божьих заповедей. И даже малые заповеди без любви являются разрушающими. Помните, Иисус сказал фарисеям: десятину с мяты, аниса, тмина приносите, а суд и любовь к Богу оставили. Точнее, справедливость, это слово можно привести так, оставили. 2 Петра, 8 глава. Если это в вас есть, то, о чем мы говорили, и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. И 11 стих. Ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Если это в нас есть и умножается, только тогда нам открывается свободный вход или путь, можно сказать, там. В самом начале мы сказали, что херувим с обращающимся мечом, в тексте стоит херувимы, то есть два херувима с мечом обращающимся, закрывали путь к древу жизни. Вообще, я удивляюсь, почему написано «к древу жизни», «к дереву жизни», потому что там стоит слово «ишмон дерех эцхаим», что означает «путь древа жизни». Может быть, небольшая, но есть некая разница. Путь древа жизни, то есть есть понятие «путь жизни», проще скажем. Иисус о себе скажет: «Я есть путь истины и жизни». Вся наша земная жизнь – это путь к древу, путь жизни. И он проходит не без труда, бы я сказал. Невозможно от этого древа взять человеку, не пройдя определенный путь. И мы говорим о том, что вот эти крувимы, они закрывают этот путь, херувимы. Дорога к жизни – это Слово Божие и голос Духа Святого. Если это есть в нас и умножается, то вот тот пламенеющий меч – который призывает к жертве и к покаянию, он дает нам возможность пройти к этому древу жизни. Херувимы нам будут охранниками, как мы сказали. Если нет, как написано в Слове Божьем, меч, обращающийся, по-моему, да? Кувыркающийся меч. То есть не вращающийся, ни в коем случае. В оригинальном тексте кувыркающийся, как будто просто бросил на землю, и он прыгает с ручки на лезвие. Кувыркающийся, то есть он разит человека. Человек, который не находится на пути жизни, который вероломно хочет достичь того, что предназначено только при определенных условиях, через жертву умилостивления, через культуру ли человек пытается, через какое-то собственное самосовершенство. Он ощущает опасность неизбежной смерти, этот меч прыгает. Мы не знаем, когда он и кого задевает. Мы знаем, что только множество людей, они умирают в разное время. Этот меч – символ неожиданного наказания, и он разит. Но все это происходит для того, чтобы те, кто остались, обратили внимание, но он в то же самое время направляет нас на путь жизни. И там открывается нам Господь. Если мы находимся в любви к Богу и друг к другу, и мы сказали, что это взаимосвязь с заповедями, глубочайшая взаимосвязь с заповедями Божьими. Любовь к Богу – это праведность, потому что праведный – это не тот, кто святой, это тот, кто стремится к правде. Он уже становится праведен по стремлению. И долг – это исполнение заповедей, это то, что заповедано Богом. Когда это происходит, когда у нас есть это в единстве, когда мы любим друг друга – потому что Слово руководит нами, мы знаем, как любить. Мы любим Бога, и мы любим брата. Тогда что происходит? Открывается Господь. Вот это слово Моисею сказано там: «Я буду открываться тебе». Предание говорит, что первосвященники, когда находились там, или когда находился Моисей, если звучало какое-то провозглашение Божие, к крылья этих херувимов, они дрожали. Дрожали крылья. Толстый металл, он содрогался, как лист. Вот это слово «буду открываться», оно имеет тоже особое значение. «Стану понятным». Почувствуйте. «Стану понятным». «Буду открываться». Открытие – это всегда снятие тайны. То есть «стану для вас понятным». Каждому из нас хочется понять пути Божии. Нам хочется понять цель мироздания, свою жизнь на этой земле, для чего мы живем. Нам хочется понять события в нашей жизни, почему они происходят так или иначе. Нам хочется понять, как поступить в том или ином вопросе. Ключ к этому, как мы сегодня слышали, любовь друг к другу, любовь к Богу, основанная на заповедях Господних. Сначала заповеди. Они положены в самое основание, в самое сердце. Потом накрыто все крышкой, на которой происходит искупление, потому что все согрешили и лишены славы Божией. Над ней херувимы, которые говорят о любви к Богу и к друг другу. И когда все это есть и умножается, нам открывается вход в это царство. Бог открывается нам по-новому. Это образ. В сердце сокрытое слово и жизнь в любви. Да благословит Господь. Аминь.